Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Лизунков. В эфире «Час прессы». Во что превратились выборы в России за 10 путинских лет правления? Какие новые методы используют власти для борьбы с некоммерческими организациями, которые имеют самое прямое отношение к выборам? Об этом сквозь призму последних публикаций в российской прессе, а также о многом другом мы и поговорим сегодня. В петербургской студии «Радио Свобода» профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор межрегиональной электоральной сети поддержки ИРЕНА Григорий Голосов. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте.
И политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Радиослушателям мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Мы не просто так пригласили Григория Голосова, одного из ведущих экспертов в области выборов и предвыборного законодательства в стране, участвовать в нашей передаче. Дело в том, что, а это сейчас широко обсуждается не только в петербургской независимой прессе, но и в российской, некоммерческая организация «Межрегиональная электоральная сеть поддержки ИРЕНА», директором которой Григорий Голосов является, оказалась в эпицентре скандала. Вот об этом я попрошу в начале нашей передачи рассказать самого Григория и... Кстати, попрошу вначале рассказать как раз о его организации. Чем она занимается? Григорий, пожалуйста, вам слово.
Межрегиональная электоральная сеть поддержки – это проект, который реализуется при поддержке Еврокомиссии и направлен на улучшение общественно доступной информации о выборах и избирательном процессе. Сначала его реализовывал Европейский университет в Санкт-Петербурге, и, как многие знают, в начале прошлого года Европейский университет пытались закрыть. Как теперь всем понятно, именно по этой причине. После этого для реализации проекта был создан центр «Геликс», организация, которая, собственно говоря, и занималась реализацией проекта, начиная с августа прошлого года, когда он был возобновлен. А на прошлой неделе, а именно 6 августа, со счета центра «Геликс» начали исчезать деньги. Узнали мы об этом только 7 августа из сообщения службы безопасности банка ВТБ-24, в котором был открыт счет. Однако, как мы поняли, в действительности движение средств, а это было мошенническое движение средств, было заблокировано в Екатеринбурге, куда часть из этих средств попала. После этого банк ВТБ-24 в течение довольно длительного времени не возвращал нам даже те деньги, которые были заблокированы в Екатеринбурге. Потом он эти деньги вернул, и постепенно на наш счет стали возвращаться и те деньги, которые ушли частным лицам в Москве, и по поводу которых нам с самого начала было сказано, что они безвозвратно потеряны. Я полагаю, что в таком развитии событий решающую роль сыграла именно личность. То, что мы провели во вторник пресс-конференцию, сообщили об этом общественности, это начало обсуждаться в СМИ. Вот это как бы фактическая сторона дела. Теперь, отвлекаясь от этих событий конкретных, я бы хотел поговорить с вами о том, в чем состоит общая логика спецоперации. Я спецоперации наблюдал уже несколько, и я выделил в ней некоторые закономерности. Закономерности – это следующее. В спецоперации есть две стороны – наводчик и исполнитель. А исполнитель – это человек, который способен совершить некоторые действия, к которому обращается наводчик и говорит, что вот для тебя есть поле работы, если ты не выполнишь эти работы, то у нас против тебя есть вот такие санкции. Если ты выполнишь эти работы, то все, что ты украдешь, будет твое. Ну и, как правило, при этом обещается прикрытие, но ни наводчик, когда это говорит, ни исполнитель, когда ему это говорят, особенно в то, что прикрытие будет, не верит. Вот я не буду сейчас говорить о том, что в данном случае имела место именно спецоперация. Утверждать это у меня нет сейчас возможности. Но, тем не менее, я думаю, что слушатели «Радио Свобода» достаточно грамотные люди, и они могут сами соотнести факты, понять, что произошло. Ну и совет некоторым людям, которые, возможно, столкнутся с подобными ситуациями в будущем. Единственное средство отстоять свои права в этой ситуации – это гласность. Не пытайтесь скрыть происходящее, не пытайтесь договориться, потому что готовность договориться организаторы подобного рода действий воспринимают как слабость. Просто-напросто придавайте это гласности, потому что спецоперация по определению включает в себя очень узкий круг лиц. Как только более широкий круг лиц оказывается охваченным происходящим, у них, естественно, возникают недоумения, и поскольку им-то ничем не угрожали и ничего не обещали, они пытаются сами найти выход из ситуации. Вот то, что я хотел бы сказать по поводу ситуации вокруг кражи средств у ЦМП «Геликс».
Антон, все-таки боятся журналистское сообщество, различные деятели подобного рода, да?
Ну, в каких-то случаях боятся, в каких-то случаях не боятся. Мне вот сложно сейчас комментировать вот эту вот историю с Григорием, потому что я, в общем-то, ну, я знаю не только вот то, что говорилось на пресс-конференции, потом в СМИ было, поэтому в каких-то случаях боятся, да.
Григорий, скажите, а чем объясняется такое пристальное внимание именно вот к организациям некоммерческим, которые занимаются вот предвыборными вопросами и так далее? Это тоже связано с общей картиной, которую сейчас наблюдаем?
Конечно. Дело в том, что, вот простите меня за ученое слово, тут политический режим, который сейчас существует в России, называется электоральный авторитаризм. Вот раньше в Советском Союзе был авторитаризм, но он не был электоральным. Проводились выборы, но они не играли особенно большой роли в функционировании советского государства. Это был такой периферийный ритуал. А в центре нынешнего режима лежат именно выборы, потому что другого источника легитимности у этого режима нет. У них нет ни идеологии, которая способна была бы кого-то привлечь, ни харизмы у лидеров, потому что доверие россиян к Владимиру Путину и ныне Дмитрию Медведеву строится исключительно на прагматических соображениях, связанных с улучшением жизненных условий в стране последние годы. Поэтому единственная санкция на власть, которую они получают, это выборы. Все понимают, что выборы в России проходят по весьма сомнительным правилам. Но именно поэтому в публичной речи подобного рода вещи, что вот эти правила сомнительные и итоги поэтому сомнительны, произноситься не должны. Это опасно. Вы можете выступать с какими угодно заявлениями, вы можете лично критиковать политических лидеров, в особенности в интернет-СМИ, в разного рода периферийных изданиях, но если вы пытаетесь выйти на более широкую аудиторию с выборами, с критикой выборов, то это становится для властей реально опасно. А мы пытались и будем продолжать пытаться в рамках нашего проекта выйти на более широкую аудиторию. Но достаточно сказать, что вот с августа прошлого года, когда наш проект возобновился, в наших мероприятиях в 11 регионах страны приняло участие более 5000 человек.
Спасибо, Григорий, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», у микрофона Виктор Изунков, эфир и час прессы. Сегодня у нас в петербургской студии профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Ирена Григорий Голосов и политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Григорий, ну вот мы как раз подошли к этой теме, основной теме нашей передачи. Я пока не буду зачитывать выдержки относительно того, что происходит сейчас из российских средств массовой информации относительно выборов и предвыборной ситуации в целом. Но все-таки я хотел бы... Почему? Я хотел бы попросить вас и вас, Антон, также, да, внести ясность. Вот за 10 лет путинского правления, как говорят, да, эксперты вообще, как, во что превратились выборы в России? Что, как изменилась вообще ситуация? И как она будет дальше меняться? Давайте вы, Григорий, начнете.
Ну, за прошедшие десятилетия, а точнее сказать, за последние 5 лет, потому что в течение первого путинского срока еще многое оставалось в порядке и даже кое-что улучшалось. Так вот, за последние 5 лет, если говорить попросту, выборы в России превратились в невыборы. Почему? Потому что выборы, вот по значению слова, это когда выбирают между значимыми альтернативами. Современная российская избирательная система значимых альтернатив избирателю не предоставляет. Достигается это за счет двух механизмов, которые, на мой взгляд, играют центральную роль в этом извращении избирательной системы. Первое – это, собственно говоря, способ регуляции создания и функционирования политических партий, который был введен после того, как закон о политических партиях 2001 года был отредактирован в 2005 году. Простой факт состоит в том, что ликвидировать политическую партию в России просто, а создать практически невозможно. Поэтому из более чем 40 организаций, которые были зарегистрированы на начало 2004 года, из более чем 40 политических партий, ныне в стране существует только 7, причем 4 из них парламентские. А основной механизм, с помощью которого не допускается создание новых партий, это, конечно, требование по членству, которое состоит в том, что нужно иметь сразу для создания партии 50 тысяч членов. Мало того, что это требование практически невыполнимо, и это понимает любой здравомыслящий человек, оно еще и расходится с общей логикой развития современных политических партий. Массовые политические партии, которые предполагаются этим законом, просто во всем мире ушли в прошлое. Их невозможно создавать, они не создаются теперь нигде. Тем не менее, российский законодатель, преследуя вполне определенные политические цели, установил вот это абсурдное правило, и ясно, что целью этого правила было именно исключение возможности создания новых политических партий. И второй механизм исключения – это способ регистрации для выборов. А раньше существовали два способа – залог и сбор подписей. Залог в России был просто-напросто завышен. Он был завышен во много разов по сравнению с тем, что считается приемлемым в нормальных демократических странах. Потом стали говорить о том, что вот залог, раз он такой большой, он, очевидно, доступен только богатым людям и партиям, и поэтому это как бы вот в своем роде нарушение социальной справедливости. И отменили залог вообще. Оставили только способ регистрации по подписям. Это еще более абсурдное решение, потому что, ну, все, кто имеет хотя бы какое-то отношение к выборам, знают, что в России, за исключением муниципальных выборов, подписи никто не собирал с 93-го года. Их всегда покупали, они всегда были фальсифицированы, поэтому, по сути дела, это тот же самый имущественный тест для кандидатов и партий, но только как бы более уязвимый к манипуляциям со стороны властей, потому что не зарегистрировать по залогу можно было, но это было довольно трудно. Там были всякие разбирательства с тем, что вот неправильно открыт счет, неправильно переведены деньги на счет и так далее. По подписям не регистрируют, что называется, на раз, два, три. Просто-напросто приглашают экспертов, откуда берутся эти эксперты, непонятно, какие инструкции они получают, зато вполне понятно. Эти инструкции могут установить, что любые подписи являются фальсифицированными. Мы это наблюдали здесь, в Петербурге, на последних выборах законодательного собрания, и мы это наблюдаем систематически. А сейчас, когда партий стало так мало благодаря действию первого механизма, вот этот механизм отсечения по подписям играет сравнительно меньшую роль, он касается только трех непарламентских партий, но он касается еще и независимых кандидатов, которые все еще могут выдвигаться в тех регионах, где не введены чисто пропорциональные системы. И все это создает для российского избирателя ситуацию, когда он должен совершать реальный выбор между вот этими партиями, семью. Чем они плохи, можно поговорить отдельно.
Антон, хотите добавить?
Да, но я бы на самом деле не стал бы акцентировать внимание. То, что говорит Григорий, это все совершенно правильно, безусловно. Но с моей точки зрения, это все-таки вот некие формальности, да, в которые оформлена система. И эти формальности, они таковы не потому, что вот там кто-то пришел и их такими сделал, да, а потому что сама система, которая существует, она их производит. И на самом-то деле нужно говорить о том, что система должна быть другой. То есть почему существует все то, о чем говорит Григорий? Потому что внутри системы не существует конкуренции элит. Вот у нас есть некая элита правящая, и эта правящая элита формирует такие вот условия игры, которые у нас есть. И они могут быть изменены не снаружи, в смысле, не со стороны нас, да, не со стороны там, людей, да, и не со стороны закона, не путем изменения закона, а только путем создания. Вернее, не путем создания второй элиты, да, а только в случае существования второй элиты властной внутри власти, которая будет конкурировать с этой элитой. Только в таком случае мы можем прийти к неким демократическим механизмам, с моей точки зрения.
Понимаете, Антон, вот мне кажется, что в вашем рассуждении есть такой спрятанный момент, что можно этого состояния конкуренции элит достичь без выборов. Но выборы – это и есть единственный механизм конкуренции элит, поэтому ограничение выборов является именно что фундаментальной, существенной характеристикой нынешнего российского политического режима. Он не хочет конкуренции элит, и именно поэтому он не допускает выборы.
Мне кажется, что это вторично. То есть, если бы существовала конкуренция элит, то выборы были бы демократичными. А мы не сможем сделать демократичные выборы до тех пор, пока у нас не будет конкуренции элит.
А в каких механизмах, помимо выборов, могла бы реализовываться конкуренция элит? Вот скажите мне.
Нет, безусловно, ни в каких. Но нет. Просто пока не будет конкуренции элит, демократические выборы не возникнут.
А я бы сказал так, что покуда не будет допущено выборов, конкуренции элит не будет. Вот говорят,
а кто допустит выборы, извините?
Нет,
если не конкурирующие элиты.
Я об этом потом скажу, но сейчас говорят, что нет политических альтернатив Путину. Действительно нет, потому что отсутствует публичная площадка, на которой могли бы высказываться альтернативные лидеры. Но эта площадка, вообще говоря, не СМИ, это реальный политический процесс, и он может реализовываться только в выборных формах.
Понимаете, если мы сейчас, допустим, вот не знаю, Господь придет и скажет: все, ребят, у вас демократические выборы, никаких, значит, административного ресурса, там СМИ могут писать, о чем хотят, никто на них давить не будет, никакого там ФСБ нету, никому налоговые в масках не переходят и так далее. У нас, ну, кто придет вместо Путина? У нас, к сожалению, ни на уровне федерации, ни на уровне большинства регионов, может быть, на уровне муниципалитетов, да, небольших особенно, но на уровне более-менее крупных центров не существует вот альтернатив. Их не существует не потому, что нет выборов.
Вот вы спросили, что произойдет, а мы ведь наблюдали в действительности, что произойдет. Вот в конце 2003 года и примерно по весну 2005 на самом деле региональные выборы в России были сравнительно свободными. В них могли участвовать примерно все, кто хотел, и в большинстве случаев результаты подводились честно. Мы наблюдали тогда, что многие местные региональные элиты вступали в отношения с политическими партиями, с широким спектром политических партий, от партии пенсионеров до коммунистов и Союза правых сил, устанавливали с ними коалиционные отношения. Некоторые губернаторы создавали собственные избирательные блоки. Таким образом открывался простор для местной политической инициативы и для постепенного развития общенациональных политических партий в регионах. И это медленный эволюционный процесс, но это был реальный путь. Вот вы говорите: убери Путина, и что тогда произойдет? Ну, так не бывает в политике, что вот как бы Путина убрал, и все проблемы решены. И задача состоит, в общем, не в том, чтобы убрать Путина, а в том, чтобы создать демократические институты.
Нет, я не говорю «убери Путина», но вот я полностью с вами согласен, да? Происходили выборы в регионах, на этих выборах формировались разные коалиции, эти коалиции там приходили к власти, тра-ля-ля, да? Но посмотрите, что сейчас происходит. Все те депутаты, которые были избраны тогда от разных партий, сейчас все дружно перешли в «Единую Россию». И практически во всех региональных парламентах у нас «Единая Россия» имеет или простое, или даже конституционное большинство. А почему так получилось? Потому что эти вот люди, которые в свое время избирались от партии пенсионеров, коммунистов и так далее, да, они не были четко связаны с этой вот элитой, там, с элитой коммунистической или с элитой пенсионерской, ну, в смысле партии пенсионеров, да, они избрались и тут же примкнули к единственной существующей элите. Это элита партии власти. Поэтому сейчас у нас в большинстве регионов те депутаты, которые избирались тогда от других партий, вот примкнули к единственной существующей элите.
Попросту говоря, нет. Произошло это потому, что изменилась институциональная среда, были созданы условия, когда, как выразился Егор Строев однажды, теперь дорога либо в Единую Россию, либо в тюрьму. Люди просто-напросто утратили перспективу политической карьеры, если они находились вне партии «Единая Россия». И поэтому, естественно, они
потому
в нее вошли.
Не было другой крыши, под которую они могли бы прийти и преклонить свои
именные
головы.
Да, но эти крыши были искусственно уничтожены вот тем самым извращением избирательного законодательства, о котором я говорил. Если бы оставались перспективы для успешных выступлений других политических партий на выборах, а они существовали, то такого рода движения депутатов в фракцию «Единая Россия» мы бы не наблюдали, я вас уверяю. Там не мед. Многие люди туда не хотят. Просто, ну, если туда или в тюрьму, то идешь туда.
Я думаю,
давайте, да, хорошо, да, Антон, мы можем долго достаточно, да, на эту тему спорить. Я хотел бы зачитать некоторые сообщения, то есть некоторые публикации в российских газетах. Независимые газеты пишут, цитирую: «Осенью на высшем уровне может быть объявлено о мерах, которые облегчат положение партий в регионах. В октябре в послании Федеральному собранию президент Медведев порекомендует субъектам федерации упростить сбор подписей на местных выборах и обеспечить партиям равный доступ на региональные телеканалы. В первую очередь Медведев потребует
планирует снизить количество подписанных листов для политических партий на выборах в региональные парламенты, сообщил источник, близкий к Кремлю. Сейчас для участия в региональных выборах партии нужно собрать до 2% подписей от числа жителей региона. Это обходится недешево, а избирком всегда может придраться к качеству подписей. Конец цитаты. Что вы скажете по этому поводу, Григорий?
Видите ли, проблема ведь с подписями состоит не в их количестве. Можно сократить количество подписей радикально и, тем не менее, оставить у избирательных комиссий право не регистрировать те списки, где эти подписи признаются недостоверными, недействительными. А ведь они могут признать таковыми подписи не те, которые действительно подделаны, а те, которые просто-напросто, ну, там, сборщик указал неправильно адрес. В результате сотни подписи дисквалифицируются сразу. Я даже останавливаться подробно на этом не буду. Я хочу в общем сказать, что вот у Дмитрия Анатольевича есть такая особенность предлагать меры, которые либо ни к чему не ведут, либо ведут в действительности к ухудшению ситуации. Вот в прошлогоднем послании он сказал, что нужно облегчить условия участия общественных организаций в муниципальных выборах. По прошествии некоторого времени дело кончилось тем, что общественным организациям просто-напросто запретили напрямую участвовать в муниципальных выборах. Теперь они это могут делать только путем заключения соглашений с политическими партиями. Поэтому, ну, давайте подождем, что именно он предложит. По тому, что именно было сказано, сократить количество необходимых подписей, я не вижу здесь перспективы улучшения.
Ну, даже до сих пор все, что он предлагал, собственно говоря, никак не меняло ситуацию кардинальным образом.
Одно из того, что он предложил, я считаю, фундаментально изменило ситуацию в России, это продление сроков президентских и думских полномочий. Все остальное было более или менее бессмысленные такие, как бы, уловки, направленные, на мой взгляд, просто-напросто на то, чтобы замаскировать вот эту одну и действительно важную меру.
Антон, вы что скажете?
Ну, вообще, на самом деле, подписи собирать – это там себя ненавидеть, да, потому что это настолько уязвимая ситуация, что любая оппозиционная партия, если она собирает подписи, она обречена. И мы знаем массу примеров, когда, ну, вот там, там в том же Петербурге, да, в общем, более-менее цивилизованный город там, по сравнению с некоторыми другими территориями. Так, вы мне пальцем машете, да, уже пора. Ну, в общем, короче говоря, даже здесь у нас там, если ты собираешь подписи и тебя не любят власти, то все, ты обречен, и тебя никто никогда не зарегистрирует.
Спасибо, Антон. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Во имя гостей». Главная тема. Предстоящие выборы в Абхазии и роль в них России. Участвуют обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов и обозреватель газеты «Коммерсант» Андрей Колесников. Ведущий Данила Гальперович. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра в субботу в 4 и в 11 часов утра во имя «Московское». А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане установлены личности двух боевиков, участвовавших в массовом убийстве в Буйнакске. По информации МВД, это Наби Мегетинов и Магомед Гаджи Магомедов, жители Буйнакска. Оба находятся в розыске с января этого года по обвинениям в тяжких преступлениях. В Чечне при проведении спецоперации в четверг погибли четверо сотрудников милиции, убиты двое боевиков. Хамовнический суд Москвы продлил сегодня до 17 ноября срок содержания в следственном изоляторе Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Адвокаты заявляют о незаконности содержания их подзащитных в СИЗО, а не в колонии. В Новосибирске завершено следствие по делу художника Артема Лоскутова, обвиняемого в хранении наркотиков. Лоскутов – один из инициаторов ежегодной молодежной акции «Монстрация». Его соратники считают, что причина уголовного преследования – общественная деятельность художника. Один из лидеров оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов вызван на допрос в Нижегородскую прокуратуру в качестве свидетеля. Лимонов приехал в Нижний Новгород для встреч с общественностью и считает, что работники прокуратуры пытаются помешать этому. Госдепартамент США выразил обеспокоенность в связи с обещанием российского премьера Владимира Путина потратить $500 миллионов на развитие военной инфраструктуры в Абхазии и укрепление границы. Соединенные Штаты возобновляют обучение грузинской армии. Как сообщили представители Министерства обороны США, обучение будет проходить в рамках программы подготовки военнослужащих для участия в миротворческой миссии в Афганистане. Канцлер Германии Ангела Меркель проведет сегодня в Сочи переговоры с президентом России Дмитрием Медведевым. Прокуратура Таиланда, представляющая интересы американской стороны, обжалует приговор суда в Бангкоке, отказавшего в экстрадиции российского торговца оружием Виктора Бута в США.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Айзенков, эфире «Час прессы».
Все свои об...
Сегодня мы сквозь призму публикаций в российской прессе пытаемся ответить на вопрос, во что превратились выборы в стране за десятилетие путинского правления, а также обсуждаем многое другое. У нас в петербургской студии профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Ирена Григорий Голосов и политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну вот нам пишут уже постоянные слушатели, семья Майоровых, пишет: какие выборы, о чем вы говорите? Есть наследники, назначенцы, преемники, даже приемыши Кадыров в скобках. Характерный пример — выборы в Сочи. На всех выборах впереди «Единая Россия». Так что уже 10 лет выборы игнорируем. Возможно, будем голосовать на выборах в Мосгордуму, если там будут Бунимович и Митрохин. Конец цитаты. Да, я хотел бы еще одну инициативу Кремля, скажем так, в кавычках инициативу, о которой сообщает из интернет-издания Ньюс.ру.ком. Я цитирую: «Кремль запретил снимать кандидатов от оппозиции с региональных выборов. Региональные выборы, намеченные на 11 октября, пройдут по новым негласным правилам. Кандидатов от оппозиции, которых раньше старались отсекать на стадии регистрации, теперь запрещено снимать с выборов», сообщили газете «Ведомости» высокопоставленный источник в «Единой России» и человек, близкий к администрации президента Российской Федерации. 11 октября пройдут выборы в законодательные собрания Москвы, Республики Марий-Эл и Тульской области, выборы мэров Грозного, Астрахани и Южно-Сахалинска, а также нескольких сотен других муниципальных образований и сельских поселений. На кандидатов началась их регистрация. Конец цитаты. Григорий, что вы скажете по поводу этого? Такое признание, да, то есть вот признание того, что на самом деле был указ снимать оппозиционных, да, это или нет, как это рассматривать?
Ну, конечно, был такой указ, как вы выразились, и раньше были эпизоды, когда запрещали снимать отдельных кандидатов и отдельные списки именно из Москвы. Я вот, например, знаю, что в марте 2007 года на региональном уровне было уже решено снять список «Справедливой России» с выборов, но Кремль запретил это сделать. То есть подобного рода эпизоды бывают, и я бы сказал, что здесь две важные вещи есть. Во-первых, до того, как вот давать распоряжение о неснятии кандидатов, Владислав Юрьевич Сурков сам, по сути дела, всех снял, зачистив партийную систему, как я об этом говорил до перерыва. А во-вторых, вот все-таки в значительной мере ответственность за результаты региональных выборов перед Кремлем несут губернаторы, и их-то ответственность никто не отменял. Поэтому в подобных случаях у них часто действует логика: если нельзя, но очень хочется, то можно. А к тому же у них есть и собственные интересы. Они зачастую и сами не хотят видеть некоторые партии и некоторых кандидатов в своих региональных собраниях. Поэтому я полагаю, что как признание эта информация важна, но реально она мало что изменит в тех кампаниях, которые предстоят в октябре.
У нас звонки. Юрий из Кузбасса, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хочу выразить, понимаете, чувство стыда, вот как гражданин России, я не стыдно за существующий политический режим. Понимаете, я вот больше нечего мне сказать. Спасибо.
Спасибо, Юрий. Да, Антон, вы хотите
что-то? Да, я на самом деле согласен с Григорием, потому что в значительной степени выборы в регионах контролируют местные элиты. И, в общем, то, что, во-первых, не факт, что вот все то, что написано, это правда, да, но если мы предположим, что это правда, то приказ из Московской Единой России или Московской там администрации президента далеко не факт, что дойдет до глав регионов, и тем более далеко не факт, что он дойдет до муниципальной власти, которая тоже занимается организацией выборов на своем уровне.
В принципе, не исключено, что это просто сигнал Юрию Михайловичу Лужкову, чтобы не слишком шалил вот со снятием списков и кандидатов, потому что политическую ответственность за кампанию, которая приобретает федеральный резонанс, будет все-таки в значительной степени нести Кремль, и ему не хотелось бы за лужковскую самодеятельность отвечать перед общественностью.
Аркадий из Москвы, пожалуйста.
Я хочу сказать, что заявление Медведева, указ из Кремля, это, конечно, хорошо, но ведь жалует царь, да не жалует царь. Ведь недаром заменили главу Центра избиркома. Вишняков, конечно, не очень контролировал избиркомы, особенно на местах, но он хоть стремился соблюдать приличия, от Чурова этого не дождешься. Он же заявил открыто, что для него первый закон – это Путин всегда прав. Ну и вспомните, как он рассказывал про свою принципиальность. Мол, Касьянов рекомендовали зарегистрировать, а он вот принципиально не зарегистрировал. Богданов-то запросто прошел 2 миллиона подписей, а 100 тысяч голосов не собрал. Так вот, недавно упомянутый Чуров-то вышел с новой инициативой, чтобы можно было голосовать по СМС. Прежние методы, там, карусель, мертвые души, досрочное голосование хотя бы теоретически ловились, иногда и практически, хоть последствий не имело. А вот СМС это будет полный финиш. Рисуй как хочешь. Вот такое направление реальное. У меня все.
Спасибо, Аркадий. А что по поводу СМС вы думаете, Григорий?
Я по поводу СМС думаю, что это на самом деле никогда не будет реализовано в сколько-нибудь значимых масштабах. Да и вообще, ну, не обращайте вы особого внимания на то, что говорит Владимир Евгеньевич Чуров. Организатором выборов в России не является Центральная избирательная комиссия, является президентская администрация для федеральных выборов и региональная администрация, как было правильно сказано, в регионах, которые несут за результаты выборов политическую ответственность перед той же президентской администрацией. А ведомство Чурова, ну, это такая большая пиар-контора, основная задача которой – рассказывать россиянам и всему миру о том, что с выборами все хорошо. С этой точки зрения, я думаю, Владимир Евгеньевич Чуров хорошо подходит для своей роли. Он человек артистичный, ну, для тех, кто как бы ценит такой вид артистизма. Он любит выступать в прессе, говорит много. И проблема не в нем, проблема в политической системе в целом.
Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот Олег Дерибаска стал миллиардером, владельцем крупных предприятий при полной своей бездарности. Ну, человек переспал с дочкой Ельцина когда-то. Ну, нормально, в общем-то, и пошел человек вверх. У нас теперь стало нормой жизни, когда уже в правительстве сидят жены чьи-то, все-то, сидят дети, значит, депутатов и так далее. Как вы думаете, чем вообще когда-нибудь закончится постельная жизнь, постельные выборы? Как вы считаете?
Да, интересный вопрос, ну, немножко не так его поставим, да, просто чем действительно, скажем так, может закончиться вот эта эволюция вот этой системы, отсутствие выборов, да, ведь, собственно говоря, пустое пространство политическое, да, ну, давайте, Антон, может быть, а потом как?
Честно говоря, я боюсь предположить, чем может закончиться эта эволюция. Тут есть масса вариантов. Она может закончиться революцией, да. Она может, ну, это такой крайний вариант, да, она может закончиться каким-нибудь, что мне представляется более вероятным, латиноамериканским режимом, да, там, как худший вариант, африканским режимом. Я думаю, что вот... Но я не думаю, что он настолько бездарен. Все-таки стать богатейшим человеком в стране, ну, наверное, какие-то таланты должны быть.
Я говорю, вам этот вопрос. Вот, ну, в каком, знаете, направлении?
Да? Вот Антон говорит о том, что возможны африканские варианты. Но я как компаративист могу сказать, что в действительности та политическая система, которая существует сейчас в России, она очень напоминает очень многие африканские политические режимы. Это вот основной ареал распространения таких политических режимов. Ну и мы знаем, в общем, чем заканчиваются такого рода режимы именно из африканского опыта. Ну, если одним словом, то, что наступает после них, можно назвать хаос. Потому что институтов нет, все абсолютно политики дискредитированы. Одни потому, что они дискредитированы обстоятельствами своей власти, а другие потому, что их как оппозиционеров систематически дискредитировали в СМИ. Тем не менее, править кто-то должен, и наступает просто-напросто полная неразбериха, в которой, конечно, как водится, многие ловят рыбку в мутной воде.
Вот один президент съест другого?
И я не знаю, кто там кого у них съест, и это меня как бы в общем не волнует. Я могу сказать, что вот та логика политического развития, которая сейчас реализуется в России, она ведет к тому, что этот режим будет консервироваться, пока он будет справляться хотя бы с элементарными задачами. Когда станет ясно, что он не справляется с элементарными задачами, наступит просто-напросто длительная полоса политической неразберихи, которая будет в действительности извне смешной, но трагичной для подавляющего большинства населения России. Предотвратить этот путь можно, но политической воли к тому, чтобы его предотвратить, я сейчас в России не вижу.
Сергей из Московской области, пожалуйста.
Добрый день. Я хочу сказать, что до тех пор, пока Россия не пройдет через люстрацию, выборов нет и не будет.
А почему вы так считаете, Сергей?
А потому что иначе о каких честных и, так сказать, выборах может вообще туда идти речь, если информация, так сказать, вообще практически... То есть закон о люстрации вообще не выполнен.
У нас, к сожалению, не был принят закон о люстрации, а вообще я всегда являлся сторонником, потому что это на самом деле очень важная вещь, поскольку она, во-первых, имеет некую форму покаяния, да, то есть мы демонстрируем всему миру, и самое главное, самим себе, что мы отрекаемся от неких вещей, которые считаем неприемлемыми. А во-вторых, она – это единственный реальный механизм смены элиты. Потому что элита, дискредитировавшая себя и там, получившая партбилет вот, неких партий, да, она вот четко, можно четко отделить зерна от плевел, грубо говоря.
Я кратко скажу, я не сторонник люстрации, я ее решительный противник, потому что я считаю, что нельзя в условиях демократизации ограничивать политические права существенной категории граждан. Это просто-напросто недопустимо из как бы философских соображений. Ну, а что касается того, что без люстрации невозможны демократические выборы, почему же? Мы имеем опыт Восточной Европы, где-то проводилась люстрация, где-то нет. На качество выборов, я вам скажу, это очень мало влияет.
Владимир из Нижегородской области, пожалуйста, нет звонка. Владимир Давидович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый.
Вы знаете, мне 84 года, я отлично помню, хорошая память у меня на прошлое, отлично помню все, что было при советской власти. Вот что меня удивляет. С одной стороны, то, что президент сказал, что допускайте оппозицию, хорошо, на первый взгляд. А с другой стороны, что это вообще за заявление? Есть закон. Ты внеси в Думу изменения в закон, чтобы закон был нормальный. Был же одно время нормальный закон, потом его несколько раз переделали, и он превратился в антизакон, я имею в виду избирательный. Вот что должен сделать президент. А то, что он делает, это, по-моему, это вред России. Я разделяю Россию и нашего президента, премьера, вот эту всю власть сегодняшнюю. Для меня это совершенно разные вещи. Понимаете? Поэтому никак не могу понять, я понимаю, что это полный произвол. Значит, закон сам по себе, а левая пятка Путина или Медведева – это, пожалуйста, все что угодно. Вот что я хотел сказать.
Спасибо, Владимир Давидович.
Вы знаете, я с вами совершенно согласен. Действительно, все проблемы с российскими выборами можно решить принятием правильных законов. Для этого должна быть просто-напросто политическая воля. К сожалению, мы этой политической воли не видим, а мы видим стремление продолжать вот ту имитационную, якобы демократическую политику, которая проводится в России уже в течение нескольких лет. Как я уже сказал, ни к чему хорошему это не ведет. А исправить законодательство и вернуть в Россию демократические выборы – это ведь не бог весть какое сложное дело. Вот часто сталкиваешься с рассуждениями, что вот демократия – такая сложная вещь, к ней там идут столетиями. К полной демократии – да. К тому, чтобы восстановить электоральную демократию, которая была бы уже вполне приемлема с точки зрения международных гарантий прав, стандартов прав человека, нужно сделать несколько простых шагов. Просто важно, чтобы нашелся человек, который, ну, был бы достаточно мужественным для того, чтобы их сделать.
Александр Иванович из Рязани, пожалуйста.
Добрый день, господа. У меня очень короткий вопрос к присутствующим. К чему приведет повсеместный и полный бойкот выборов?
Если предположить, что такое возможно, в принципе...
Ну, к сожалению, он ни к чему, с моей точки зрения, хорошему не приведет, поскольку у нас практически везде нет порога явки. То есть население не приходит на выборы приводит небольшое число людей путем административного ресурса, будь то там, я не знаю, военные, там, врачи, ну, в общем, мы всем знаем, да, как это делается. Вот, и этот небольшое число людей, приведенных путем административного ресурса, избирают партию власти.
Я в деталях с Антоном согласен, с общей оценкой не согласен. Если бы тотальный бойкот выборов был возможен, то это было бы, конечно, очень серьезным ударом для нынешней власти. Именно поэтому она позаботилась о том, чтобы создать огромную административную машину привлечения людей на выборы. Ну, из кого она состоит, мы знаем. В значительной степени из пенсионеров, из других социально зависимых категорий населения, бюджетников, врачей, учителей, людей, которых врачи и учителя привлекают к голосованию и так далее. И вы знаете, вот эта машина очень большая. То есть в последних сериях региональных выборов порядка 40% явка обеспечивалась только за счет того, что работала вот эта вот машина в некоторых регионах, во всяком случае. Поэтому то, что вы говорите, вот идея тотального бойкота выборов, это, в принципе, могло бы быть эффективной мерой, но эта мера уже блокирована нынешними властями, потому что демонтировать эту машину, в общем, невозможно.
А вот, Григорий, вы говорили, так же, как и вы, Антон, говорили о том, что вот результаты выборов региональных во многом зависят от глав регионов, да, а вот я тут смотрю на результаты июньского опроса аналитического центра Юрия Левады, Левада-центра, да, и вот на вопрос, вы лично за или против возвращения к прямым выборам губернаторов регионов, населением этих регионов, определенно, да, высказывается 57% опрошенных, да, а вот против только 20%. То есть, в принципе, россияне все-таки в большинстве своем, если верить этим результатам, они настроены за то, чтобы губернаторов опять стали выбирать, глав регионов тоже стали выбирать. Если, допустим, возвратят выборность глав регионов, не повлияет ли это на, скажем так, изменение результатов и демократизацию в какой-то степени вот выборов вообще региональных?
Я бы сказал так, что, собственно говоря, губернаторские выборы, на мой взгляд, и отменили, потому что выборные губернаторы не обеспечивали «Единой России» правильных результатов голосования ни на региональных выборах, ни на федеральных, а это было важно в той перспективе, в которой выборы губернаторов отменялись. Конечно, возвращение прямых губернаторских выборов было бы демократической мерой. В том смысле, что это положительно повлияло бы на функционирование общероссийской партийной системы. К сожалению, я не уверен, что это способствовало бы демократизации в самих регионах, потому что сами региональные политические режимы являются в значительной мере монополистическими. Я думаю, что для того, чтобы по-настоящему демократизировать региональную политическую жизнь, нужно создать более насыщенную институтами среду в регионах. И для этого нужно увеличивать полномочия региональных законодательных собраний и возможности политических партий в регионах. Я полагаю, что правильным путем было бы избрание на конкурентной основе губернаторов в законодательных собраниях, а сами законодательные собрания избирались бы по партийному признаку. А Кремль, вообще Москва, не должны были бы участвовать в этом процессе, в этом кардинальное отличие той системы, сторонником которой являюсь, от нынешней. То есть это должно быть замкнуто на регионы, но поймите, если сейчас восстановить просто выборность губернаторов, то те, в чьих руках находится власть, вот используя ту самую административную машину принуждения к голосованиям, просто-напросто возьмут себе власть, и управы на них уже не будет. Не только и в регионах, но и в Москве. А это было бы неправильно. Мы все были свидетелями колоссальных масштабов произвола в регионах в 90-х годах, да в общем и в первой половине 2000-х. И никто не заинтересован в том, чтобы возвращаться к этой ситуации. Понимаете, вот нельзя судить так, что если Кремль что-то сделал, то это обязательно плохо. В его действиях всегда есть какая-то логика. Другое дело, что эта логика всегда корректируется политическим цинизмом и корыстными политическими соображениями. Но мы не должны это отвергать сходу, вот как по определению неправильно. Раз это Путин сделал, значит и нехорошо. Ну а почему граждане хотят возвращения прямых губернаторских выборов? Тоже понятно, но человек же понимает, что у него было право избирать губернатора, а теперь у него это право отобрали, конечно, обидно.
Антон, пожалуйста.
Вы знаете, я вообще являюсь противником прямогубернаторских выборов. Я считаю, что вот та система, которая существует, она должна претерпеть только одну корректировку. В общем, я согласен с Григорием, да, нужна. А депутаты должны избирать губернатором того, кого они хотят, а не того, кого им предложит президент. И поскольку парламентская форма правления, она на самом деле гораздо более не демократична, а гораздо более либеральна и более эффективна, чем президентская, чем прямая... чем главенство исполнительной власти.
Ну, да. Угу. Татьяна Яковлевна из города Истра, Московской области, пожалуйста.
У меня вопрос. Здравствуйте. Почему на выборах в нашей стране не ведется повсеместно электронный подсчет голосования? И господин Чуров как-то даже заявил, что это вчерашний день.
А что имеется в виду под электронным подсчетом голосов? Такого ведь нигде в мире нет, чтобы голоса считал компьютер. Считают голоса всегда от руки. Это и в демократии бывает, и в том политическом режиме, который сейчас в России. А потом это вводят в какие-то электронные системы иногда, как в России, например, а во многих странах и не вводят. Вы понимаете, вот это такая мифология, во многом навеянная средствами массовой информации, что можно автоматизировать и электронизировать процессы подведения итогов выборов. Но вообще-то это, как и большинство социальных процессов, нечто такое, что происходит как бы с помощью ручки и бумаги.
Николай из Московской области, пожалуйста.
Алло, добрый день.
Добрый.
А вот вы только что защищаете о том, что не надо возвращать выборы губернаторов и остальные. Но тогда до такой степени, то, что скоро у нас и выборов президента не будет, я так чувствую. Скоро это, наверное, все-таки отменится, этот институт. А зачем он нам? Будет такая власть переходить из рук в руки, как приходящее издание. И все. Вот поэтому отсюда вот сейчас пытаются, например, я знаю точно, говорят об этом, о том, чтобы дать полномочия губернаторам снимать глав там, муниципальных округов, а потом вообще я так чувствую, то, что и выборы отменят глав муниципальных, будут их просто назначать губернаторы. Не кажется ли это все идет к тому, что в результате просто президента будут не выбирать, а он будет сам себя назначать? Мне кажется, все к этому идет.
Мне кажется, что нет. Я уже говорил в самом начале, что другого источника власти, кроме выборов, у нынешних российских правителей нет. И за то, чтобы их сохранить, они будут держаться. Другое дело, что они их лишают реального содержания, они их превращают в имитацию. Но чем более они их превращают в имитацию, тем более им важно вот за этот пустой ритуал, за пустую оболочку держаться. Нет, не отменят, не надейтесь. Никто президента назначать не будет. Они так и будут избираться... Так и будут все ходить на выборы и голосовать за единственного предложенного реального кандидата. Вот такова мечта, во всяком случае, нынешних российских правителей, чтобы всегда оставалось так.
Да, потом мы говорили не об вообще введении, то есть не об отмене выборов губернаторов, да, а о том, чтобы их избирали непосредственно, конечно, законодательными, конечно, собраниями. Да, я хотел бы вот еще на что обратить внимание, точнее, обратить внимание на то, на что обращают внимание журналисты. Независимая газета пишет: 10 августа завершилась процедура выдвижения кандидата в депутаты Мосгордумы 5-го созыва. Осенняя кампания помешала партиям-участникам гонки совсем отключиться от политики, однако на выбранных программах, которые уже на этой неделе появились на партийных сайтах, а сегодня оказались в распоряжении независимой газеты, летнее расслабление сказалось сильно. Похоже, все знают, куда идут, но мало себе представляют, зачем. Во всяком случае, то, что будет представлено по этому вопросу широкой публике, выглядит не слишком убедительно. По мнению экспертов независимой газеты, ситуация с отсутствием внятных программ вполне адекватна сегодняшнему политическому процессу. Конец цитаты. Ну, «Яблоко» вчера буквально представило свою программу, поэтому это «Яблоко» не касается. Ну, вот дальше большая статья в независимой газете, в которой подробно рассказывают, что совершенно пустые, бессмысленные, абсолютно никому ничего не говорящие политические программы. Чем это можно объяснить, Григорий?
Но это и можно объяснить тем, что партии, понимая эффективность предвыборных кампаний, просто-напросто воздерживаются от того, чтобы высказывать позиции по важным вопросам. Важные вопросы, они ведь болезненные, а болезненные вопросы могут вызвать недовольство у того человека, который является в действительности главным избирателем на московских выборах, а это Юрий Михайлович Лужков. А в общем, партии понимают, что, как он скажет по поводу того, кто преодолеет барьер, так и будет. Ну вот, например, с «Яблоком». Да, они действительно приняли программу. Насколько я понимаю, два основных пункта в этой программе – это прямые выборы мэра в Москве, о чем мы уже говорили. Конечно, Лужкова избрали бы и на прямых выборах точно так же. Ну и какое-то установление совершенно особого минимального размера заработной платы для Москвы, что, в общем, является сугубо популистским требованием. Реальная стратегия «Яблока» на этих выборах будет состоять в том, чтобы от него прошли два человека, причем все знают, что одного человека Юрий Михайлович, ну, хочет не очень, это Митрохин, а друг к другому особых претензий не имеет, это Бунимович. Ну, вот по этому поводу и будет вестись игра «Яблок», чтобы, с одной стороны, привлечь какие-то голоса избирателей, потому что, ну, если за них никто не проголосует, то им специально-то Лужков голоса не насчитает. А с другой стороны, чтобы Лужкова не обидеть, потому что если обидят, то он им голоса сбросит. Вот так устроены современные российские выборы. Они не по поводу избирателя, они по поводу взаимоотношений между разными слоями административного аппарата и политическими партиями, которые в значительной мере в этот административный аппарат интегрированы.
Антон, полминуты буквально.
У нас есть такое вот представление о программе партии, вот начиная там с манифеста коммунистической партии, что это вот что-то библия какая-то партийная, да. А на самом деле это всего лишь бумажка, которая, в общем, абсолютно никого не интересует ни снаружи партии, ни внутри. Интересует 5, максимум 10 тезисов, которые вы можете изложить на одном листе формата А4 и принести его избирателям. И именно по этому листу избиратель будет о вас судить. Партийная программа – это, в общем-то, ерунда, и никогда, не 10 лет назад, никакого значения не имело.
Спасибо, Антон. На этом наша программа подошла к концу. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге, директор межрегиональной электоральной сети поддержки Ирена Григорий Голосов и политический обозреватель журнала «Город 812» Антон Мухин. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Чеховский фестиваль, японские куклы, Филипп Жанти, Матью Буурн, Пина Бауш и Робер Лепаш. Петербургский метафизик, фрагмент биографии Михаила Шемякина. Книга «Артузов», ведущая Марина Тимашева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Логика в российско-украинских отношениях утрачена окончательно.
Комментарии экспертов.
Ни кадра здравого смысла не увидела на фестивале в Выборге обозреватель Радио Свобода Марина Тимашева.
Право автора.
Журналист Юрий Васильев доказывает, что и плохое кино может быть поступком.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.